Всем людям свойственно ошибаться. Но всем нам хочется ошибаться меньше и иметь более верную картину мира. Один из способов этого добиться – разобраться, как и почему мы совершаем ошибки. Ведь если мы понимаем их причину, нам будет проще их учитывать и избегать в дальнейшем. Со второй половины 20 века и до нашего времени скопилось множество интересных и полезных научных данных о том, как работает наше мышление. Сегодня поговорим о так называемых когнитивных искажениях. Это такие моменты, когда наше мышление с большой вероятностью дает предсказуемый сбой. Мне эта тема хорошо знакома из прошлой моей деятельности. Я много лет назад был профессиональным игроком в покер и даже первым чемпионом России по спортивному покеру. Там понимание того, к каким ошибкам склонен мозг, критично для успешной деятельности. В общем, сегодня поговорим об ошибках мышления. Хорошая новость здесь в том, что в плане ошибок и сбоев мышления мы довольно похожи друг на друга, и у нас есть склонность совершать одни и те же ошибки в определенных ситуациях. Эти наши общие ошибки, или вернее склонность их совершать, и называются когнитивными искажениями. Начнем сразу с важного, с искажения, которое называется систематическая склонность к подтверждению. Оно заключается в том, что мы склонны искать подтверждение своим идеям, а не опровержения, и больше верим подтверждениям своих идей, нежели опровержениям. Другими словами, если человеку дать два аргумента одинаковой силы, и один из них подтверждает его точку зрения, а другой, наоборот, оспаривает ее, то скорее этот человек воспримет первый аргумент как очень хороший и сильный, а второй как очень слабый и пустой. Эта ошибка нашего мышления довольно хорошо изучена. Вот фрагмент из очень хорошего советского эксперимента на эту тему. Посмотрите.
Нам нужно человек 20 для первого эксперимента.
Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника.
Человек хитрый.
Так.
Замкнутый, скрытый такой.
Да, неприятный.
Жестокие глаза. Очень какие-то неприятные, холодные глаза.
Перед вами портрет очень большого ученого.
Глаза у него сощурены по-доброму.
Вообще, очевидно, это все-таки хороший человек.
Это вор и рецидивист.
Похоже вообще, что садист даже. Он, наверное, много пьет.
Мы видим то, что хотим увидеть. Психологическая установка – это неосознанная настроенность, готовность что-то воспринять определенным образом. А мы считаем, это мое мнение.
Просто вдумайтесь, насколько сильно эта ошибка влияет на нашу жизнь. Ведь если человек изначально по каким-то случайным причинам поверил во что-то, что не соответствует действительности, то теперь его будет сложнее переубедить, и более того, он будет еще сильнее убеждаться в своей позиции. Для нас не так важно, какая из позиций более соответствует действительности, а важнее, какая из них наша. Приведем пример, как это работает. Допустим, кто-то услышал по телевизору, что ГМО вредно, и поверил этому. Теперь, вероятно, этот человек будет больше гуглить про вред ГМО, чем про безопасность, и может даже не узнать о доказательствах того, что ГМО не несет в себе опасности. Человеку может просто не прийти в голову погуглить про аргументы против своей позиции, а если и придет, то он их будет изучать с большим скепсисом. Что же делать, чтобы противостоять этому искажению? Важно активно искать аргументы против своей позиции. Также полезно формулировать их своими словами так, чтобы они не оказались искаженными и ослабленными, и стараться объективно оценивать все аргументы, а не только те, которые нам помогают подтвердить свои идеи. Особенно это важно, если вы руководитель и управляете коллективом. Вокруг руководителей часто собираются люди, которые только и хвалят их решение или подтверждают то, что они думают. И это может привести к самым сложным и большим ошибкам в управлении. Поэтому очень важно держать в своем окружении людей, которые будут подвергать сомнению то, что вы делаете, и постоянно подвергать критике ваши решения, планы и спорить с вами. Мало руководителей так делает, но это очень сильно улучшает дела, которыми они занимаются. Сейчас сделаем перерыв на небольшую рекламу. В текущий кризис все сложно с инвестициями. Процент по рублевым вкладам падает, а по валютным стремится к нулю. Но есть еще недвижимость и инвестиции в нее, они возможны и во время кризиса. Поговорим об инвестиционном проекте от компании Колди, Loft FM. Речь про место, где раньше располагался Московский институт радиосвязи, а сейчас там строится дом с апартаментами. Это пример достаточно качественного российского жилья, которого сейчас довольно мало. Не какая-то там запаркованная многоэтажка на отшибе, а дом средней этажности в ЦАО, вписывающийся в архитектурный облик города. Особенность проекта Loft.fm – это их инвестиционная часть. То есть, выбирая лот на сайте, можно купить не просто ликвидную площадь, а почти что готовый бизнес-продукт. На сайте есть три готовых бизнес-плана с минимальной стоимостью лота в 5 миллионов рублей. Доходность по ним может составлять от 10 до 20% годовых. Также на сайте есть калькулятор, который рассчитает основные показатели – доходность и окупаемость. Все это включая в себя стоимость отделки, налог на недвижимость и объективную арендную ставку. Если стало интересно, ссылка будет в описании. Следующее искажение – это ошибка планирования. У вас, конечно же, когда-то было такое, что вы тщательно планировали какую-то работу или деятельность, но потом все равно не успевали сделать ее в срок. А если у вас такое было, то вы в этом далеко не одиноки, мы все такие же. В 2011 году группа канадских ученых провела такое исследование. Они попросили студентов оценить, к какому сроку, по их мнению, они, студенты, завершат свои проекты, над которыми в тот момент работали. Причем попросили дать три даты. Одну, к которой они с вероятностью в 50% завершат проект. Другую, к которой они с вероятностью в 75% завершат проект. И третью, в которую они с 99% вероятностью завершат проект. То есть, к примеру, я пишу курсовую, мне ее надо сделать, например, в конце мая. Я так делаю оценки. Ну, думаю, с вероятностью 50% я ее завершу к первой половине мая, с вероятностью 75% за полторы недели до непосредственной сдачи и уже с вероятностью 99% за день до сдачи. Как вы думаете, сколько студентов в реальности завершили свои работы к ими же самими обозначенным срокам? Если бы они адекватно оценивали свои силы, то примерно половина студентов должны были бы закончить проект к тем срокам, которые указали в качестве 50% вероятности. Ну и примерно 75% студентов к тем срокам, которые они указали в 75% вероятности, и 99% то же самое. Другими словами, цифры должны были бы совпадать примерно, если бы оценки сроков у людей были бы адекватными. А реальные результаты были таковы. Лишь 13% студентов завершили свои проекты к срокам, которым дали 50% вероятности. Всего 19% завершили к срокам, которыми дали 75% вероятности. И только 45% завершили проекты к срокам, которым дали 99% вероятности. То есть 55% студентов не завершили проекты к срокам, которым дали 99% вероятности. То есть, другими словами, мы при планировании очень сильно переоцениваем будущее в сторону слишком позитивных ожиданий. Особенно поражает число в этой 45%, меньше половины, для 99% вероятности. То есть, когда людей просят дать максимально консервативную оценку, у большинства это просто не получается сделать адекватно. Уверенность людей сильно превышает их реальные достижения. Чтобы лучше понять, почему так происходит, можно рассмотреть другое исследование, где людей просили сделать два предсказания. Ну, дать две даты для одного и того же события. Одну наиболее реалистичную, а другую наиболее желаемую. То есть то, что произойдет при наилучшем стечении обстоятельств. И оказалось, что между этими предсказаниями разницы почти никакой нет. То есть люди не отличают реалистичный сценарий от того, который является для них наиболее желательным. Вероятно, это происходит потому, что, строя планы, человек в подробностях представляет себе, как все идет хорошо и гладко. А вот неожиданные задержки, форс-мажоры и всевозможные неудачные стечения обстоятельств, которые на самом деле почти всегда случаются, на ум сами по себе не приходят. По крайней мере, приходят совсем не так легко, как представление, как все пойдет гладко. В реальности, как обычно оказывается, получается не лучшее стечение обстоятельств, а скорее ближе к худшему. То же самое происходит не только на индивидуальном уровне, но и на масштабе проектов, в которых участвует огромное количество людей, в том числе, конечно, и правительственных проектов. Вот несколько ярких примеров. Сиднейский оперный театр. Ожидалось, что его построят за 4 года, но в итоге построили за 14 лет. Причем изначально на строительство планировали потратить 7 миллионов австралийских долларов, а в итоге потратили 102 миллиона. Статуя свободы. Она задумывалась как французский подарок столетней годовщине Декларации независимости, но в итоге ее завершили на 10 лет позже. Строительство трамвая в городе Эдинбург. Изначально планировалось потратить на него 375 миллионов фунтов стерлингов, но в итоге ушло 776 миллионов, а строительство заняло на несколько лет больше, чем планировалось. Хорошая новость в том, что эту ошибку не так уж сложно побороть, если задаться такой целью. Оценивая время, необходимое для некого проекта, спросите себя, сколько занимают такие действия обычно у других людей. или что может пойти не так? Отличаются ли в моем сознании ожидаемые и лучшие сценарии развития событий? Или вы сразу ожидаете, что получится лучший? Если проект масштабный, то можно применить сегментирование, например, оценить не весь проект целиком, а каждую из его частей. Тогда суммарная оценка будет ближе к реальности. Ну или представьте, что проект выполнить в срок не получилось. По каким причинам это могло не произойти, то есть из-за чего могло не получиться? Это поможет вам оценить потенциальные риски. В целом здесь помогает также взгляд со стороны. Если узнать, сколько такие проекты длились в прошлом у других людей, вне зависимости от деталей и тонкостей, или если вы посоветуетесь с опытным человеком, скорее всего, вы получите тогда возмутительно долгие сроки, которые, конечно же, не учитывают особенные причины, почему у вас это получится сделать гораздо быстрее. Но, тем не менее, эта оценка будет очень близка к правде. Просто смиритесь. Следующая наша тема – это эффект ореола. Это искажение, которое заключается в том, что на основе общего впечатления о чем-либо, будь то человек, компания или явление какое-то, мы делаем выводы о частных особенностях, причем выводы зачастую ошибочные. Например, канадский психолог Майкл Эфран в своем исследовании показал, что если участников попросить дать оценку преступлениям, совершенным более привлекательными или менее привлекательными людьми, то более симпатичных внешне людей реже считают виновными и предлагают менее серьезные наказания для них. Это происходит потому, что если человек красивый, то мы склонны интуитивно воспринимать его как одновременно более умного, доброго и честного. Точно так же это может касаться компетентности в разных областях. Если какой-то известный и хороший врач говорит, скажем, об экономике, люди склонны воспринимать его слова так, как будто он специалист в области экономики и хорошо понимает, о чем говорит. Хотя, конечно, если врач говорит об экономике, то его слова не должны иметь больше веса, чем мнение программиста или парикмахера, а уж тем более специалиста по экономике. Полезно это помнить и задавать себе вопрос. Вот если вы услышали какую-то информацию от кого-то, восприняли бы вы это так же, если бы ее вам сказал кто-то другой, который выглядел бы не так убедительно или, ну, как-то иначе? И если вам кажется, что вы восприняли бы информацию иначе, то стоит подумать, почему. Может быть, убедительна не сама информация, а спикер. Дальше у нас апофения. Апофения – это склонность видеть закономерности там, где их нет, руководствуясь интуицией. Например, кто-то может слышать голоса в шуме листвы, или видеть славянские иероглифы на солнце, или лица людей на поверхности Марса. Ну и прочие подобные вещи, да? Это такой синдром поиска глубинного смысла, в нашем окружении часто встречающийся. То, что у нас есть такая склонность искать паттерны, это совершенно нормально и даже полезно. Ведь эволюционно нашим предкам было важно хорошо слышать друг друга и различать опасность на фоне саванны, пугаться опасных шорохов в кустах. Пусть даже на всякий случай, но лучше перестраховаться. Однако сегодня тот же самый психологический механизм заставляет нас находить паттерны не только там, где они есть, но и там, где их нет. Знаменитое совпадение, не думаю, связано зачастую как раз с тем, что нам интуитивно видятся закономерности везде. Однако их может и не быть. И нужно понимать, что важно проверять серьезные заявления более тщательно и больше полагаться на конкретные свидетельства, а не на свою интуицию. Дальше ошибка вложенности. Представьте себе ситуацию. Маше 31 год, она не замужем, за словом в карман не лезет и очень сообразительная. Она училась на факультете философии. Студенткой она много размышляла о дискриминации и социальной несправедливости, участвовала в митингах. Что более вероятно? Маша – кассир в банке или Маша – кассир в банке и активная феминистка? Подумайте об этом на секунду, вот два варианта. Какой из них вы выберете? Вероятно, вы выбрали ответ 2. Однако на самом деле он менее вероятен. Вероятнее ответ 1. Второй вариант включает в себя первый. Маша кассир в банке. Если выполняется второй вариант, то первый выполняется тоже. Зато наоборот это не работает. А значит, вероятность второго варианта не может быть больше вероятности первого. Математически это решается так. Когда у нас есть два разных независимых друг от друга события, то вероятность того, что произойдут они оба, равна произведению вероятности каждого из них. Так как вероятности всегда меньше единицы, вероятность двух событий всегда меньше, чем какого-либо одного из них. Почему я все это так подробно рассказываю? Потому что ровно ту же ошибку куча людей постоянно совершают, когда говорят про какие-то сложные сочетания событий, вроде теории заговоров. Нам часто кажется более вероятным то, что звучит как полноценный и красивый нарратив, а не то, что более соответствует действительности. Например, рассказы о том, что американцы якобы взорвали свои башни-близнецы в 2001 году. Это, конечно, крайне маловероятно, и обычное объяснение с терроризмом является куда более правдоподобным. Однако много людей до сих пор верят, что башни были подорваны изнутри. Давайте теперь вдумаемся в это с учетом ошибки в ложности. Чтобы этот заговор имел смысл, должны были сложиться много разных событий. Довольно большое число людей, причем среди которых обладающие властью, должны были сговориться между собой о совершении теракта внутри своей же страны. Они затем должны были также ввести в заговор довольно большое число исполнителей. Это и люди, которые якобы могли бы взрывать дома, и специалисты, которые бы потом врали о том, что это выглядит так, как будто их не взрывали, и люди, которые ответственны за безопасность воздушного пространства, и еще очень-очень много всяких людей. Еще важный пункт. Никто из участников с тех пор так и не проболтался обо всем этом заговоре. Ну и так далее. Каждое из этих событий обладает вероятностью от 0 до 1, и чем больше деталей нам нужно вложить в такую схему, тем менее она вероятна. Одно только то, что никто из довольно большого числа людей не проговорится, крайне маловероятно само по себе стремится к нулю. Если вы хотя бы раз работали в коллективе, то вы знаете, что даже несколько человек часто друг с другом во многом не согласны. Причем даже когда делают какое-то понятное дело, а не занимаются заговором с целью взрыва башен. Всегда, даже при обычной деятельности, возникают через какое-то время конфликты, обиды и все что угодно. Однако сам нарратив, вот сама история, что кто-то строит большой заговор, кажется неподготовленному человеку довольно вероятной, красивой и захватывающей дух. Часто еще люди любят говорить: посмотри, кому это оказалось выгодно, и ты поймешь, кто за этим стоял. На самом деле, конечно, любое стечение обстоятельств кому-то выгодно, но это еще не значит, что все так и было задумано. Однако, если понимать концепцию ошибки в ложности, а еще и вспомнить про наш прошлый пункт, склонность видеть закономерности там, где их нет, то неудивительно, что так много людей верят в такое большое число конспирологических теорий. Однако реальными они от этого не становятся. В этом видео я перечислил далеко не все когнитивные искажения. Если оно наберет много просмотров, то мы сделаем еще одно такое видео, и там подробно расскажем о других когнитивных искажениях. Но таким искажениям подвержено большинство людей. И более того, люди, как правило, не понимают, что они им подвержены. Одно исследование показало, что 85% участников считали, что подвержены когнитивным искажениям меньше, чем большинство. Но если помните о существовании таких особенностей нашего мышления, можно снизить их влияние на нашу жизнь. За помощь в подготовке видео спасибо Московскому сообществу уличной эпистемологии. Если вам интересно к ним присоединиться, посмотрите в описании, ссылка на их сообщество ВКонтакте. Если вам интересно на практике посмотреть на конспиролога, то вот разоблачение антипрививочницы Александры Андерсон. Там очень много как прямых манипуляций, так и примеров тех вот когнитивных искажений, которые я тут описал. Из-за этих искажений, например, дети Александры не получили необходимые прививки и подвергаются серьезному риску, что хорошо показывает, насколько важно понимать эти вещи. Я еще буду говорить о них, а вы подписывайтесь на канал. Ну и до завтра.